Добрый день, дорогие товарищи. Сегодня мы с вами присутствуем на очередном виртуальном уроке. Продолжаем нашу тему. Это описание системы мироздания. Рядом со мной находится наш товарищ и ученик Ицхак Смагин, известный вам всем. Он будет ловить ваши вопросы, отлавливать самые лучшие и выдавать их нам для выяснения. А мы с вами пойдем по нашему обычному плану. Мы с вами прошли 4 стадии прямого света, изучили, каким образом свет воздействует на желание, как он из этого желания, которое было создано как точка, черная точка в океане белого света, свет воздействует на эту темную точку и преобразует ее постепенно под себя. То есть он вгоняет внутрь этой темной точки свои свойства. И таким образом она начинает ощущать его. Если бы свет этого не делал, то черная точка эта сама бы не ощущала ничего. Она бы не смогла бы ощущать самую себя, потому что невозможно ощущать только одно что-то не относительно другого. И поэтому внедрение свойств света, противоположного созданному им желанию, оно позволяет этому желанию не только ощутить окружающую обстановку, но и саму себя постичь, эту темную точку. Это, в принципе, подобно как в нашем мире творение. Маленькие дети, растения, животные, даже и люди, они не постигают себя до тех пор, пока не улавливают свой контраст с чем-то абсолютно противоположным им, внешним. Не задаются вопросом, кто я, что я, для чего, почему, к чему я, смысл меня и так далее. То есть не возникает в человеке этих вопросов до тех пор, пока не войдут в него свойства, противоположные ему. Вот возникновение в нас противоположных нас свойств, оно и дает нам следующий уровень нашего развития. В той мере, в которой мы начинаем внутри себя ощущать столкновение двух различных свойств, с того времени мы начинаем уже быть способными постигать в чем-то себя относительно этих новых свойств, интернированных нас, постигать также окружающую среду, то есть и те внешние свойства, которые вне нас существуют. Должно быть обязательно таким образом в творении противоположность их, его свойств, личных, внешних, желаний, мыслей. Это и дает возможность творению ощущать себя существующим и существующим в чем-то. Поэтому мы с вами, в принципе, в науке Каббала изучаем желание, созданное светом, творцом этого желания, и изучаем, какие свойства созданы в этом желании относительно свойств света. Невозможно изучать свойства одного без или не в соединении или в противоположности, не в сравнении со свойствами другого. Поэтому творение существует только тогда, ощущает себя существующим, когда оно ощущает Творца. И только в той мере, в которой начинает ощущать Творца, называется творением самостоятельным, существующим, и все его тогда ощущения уже можно принимать как реальные, действительно не кажущиеся ему, потому что он ощущает и измеряет их относительно этого эталона, называемого Творец. И в нашем мире мы видим сегодня, как происходит новый этап развития творения. Оно возникло в нашем мире как материальная точка, возникшая из искры света, взрывом, прошедшая в наш мир, в нашу Вселенную, в то время пустую еще. Подсчитано, что это примерно произошло 15 миллиардов лет назад. И затем под воздействием этого света, эта точка, сначала эта искра, затем обратилась в материальную, в материю некую. Эта материя в виде газов, затем в виде более и более таких сгустков дошла до образования всех этих вселенских тел, космических тел. И на одном из них зародилась жизнь на Земле. Почему именно на Земле, это мы можем изучать, если мы будем рассматривать с вами общую структуру Вселенной, почему она таким образом и из чего она состоит. Тогда нам надо будет просто выяснять всю эту систему, где находится в ней наша галактика, наша Солнечная система, наша Земля, и почему именно на ней мы зародились, и почему именно вот в этой точке, которая называется Вавилон, там произошло развитие человечества и так далее. То есть все это является предметом изучения Каббалы. Но, правда, мы особенно в это не входим с вами, потому что это уже выходит за рамки наших личных как бы интересов. Это хорошо для любознательности, но не для того, чтобы реализовывать таким образом ту работу, которую мы с вами должны быстро проделать в течение нашей короткой жизни. А работа, которую мы должны сделать, она именно реализуется в том, что мы изучаем наш корень, из чего мы созданы. Для чего нам это надо? Чтобы вызвать в себе те силы, которые в нас есть, и вызвать их, выразить их, ощутить их, и с помощью этих сил уже выражать, ощущать тот мир, в котором мы находимся. И тогда мы сможем этот мир на самом деле, тот, в котором мы сейчас находимся, ощутить совершенно по-новому, только по-другому, в наших новых ощущениях. Мы вдруг увидим здесь совершенно иную картину, совершенно иные творения, их связи и так далее. Вот для того, чтобы объяснить нам, в чем проблемы наши, где нам найти эти наши истоки, наши внутренние силы, для этого Каббала и рассказывает о том, как мы возникли из желания. Это желание постепенно под воздействием родившего его света развивается в 4 стадиях. И эти 4 стадии приводят его к ощущению противоположности свету, так называемому чувству стыда. И это чувство настолько непереносимо этим желанием, ощущение настолько неприятное в нем, что оно готово на то, чтобы просто аннулировать само себя, только не ощущать такого чувства. Это говорит о том, что есть в нас такие крайние ощущения, которые могут вызвать в нас любые действия. То есть мы, в общем, способны довести себя до состояния, когда можем сделать все. Ощущения, они являются побуждением к действиям, совершенно противоестественным нашему изначальному состоянию, нашей природе. Только бы нам до них достичь, и тогда мы действительно сможем подняться над собой, над своим желанием и делать с ним все, что пожелаем, уже в новом ощущении. То есть вот это состояние, это проблема, которую мы обнаруживаем в стыде, в Малхут мира бесконечности, оно на самом деле говорит нам о том, что все может человек, если только достигает определенного ощущения. Это ощущение стыда, оно вызывает в нас возможности, которые выше нашей природы. Мы готовы идти на все, только чтобы перестать ощущать то, что ощущаем. То есть ощущение становится выше самого источника жизни. Я готов на все, чтобы только аннулировать само ощущение. Это не философия, это действительно побуждение к действию. И на самом деле поэтому во всех наших остальных действиях именно вот эта точка стыда, противоположности свету, она работает в нас, она вызывает в нас последующие все действия. То есть после наполнения светом в мире бесконечности, ощущение противоположности, малхут мира бесконечности, начинает действовать, и все ее действия построены только на том, чтобы аннулировать свою противоположность. Настолько это чувство ужасно. И в нас сегодня, если бы мы смогли, были в состоянии бы ощутить хоть какое-то наше несоответствие этому идеалу, свету, то мы бы смогли сделать все. Мы бы смогли бы исправить себя, дойти до уровня Творца. И, в принципе, вся наша работа заключается на том, в том, чтобы вызвать на себя воздействие света и начать ощущать его противоположным себе. Как это делается? Мы это делаем с вами в группе. В этом и заключается эта вся методика и объединение в группе. Когда мы пытаемся создать в группе такие условия, подобные свету. Свет не светит. Мы не можем достичь того, чтобы он нам просто засветил. Но мы пытаемся в группе создать такие мнения, такие мысли, такие чувства, такие действия, которые бы вызвали в нас некоторое ощущение света, свойство отдачи, свойство любви, и ощутить себя противоположными этому свету. Это то, что нам необходимо. Вот тогда в нас появится некоторое чувство того вот первородного стыда, который ощущает Малхут в мире бесконечности. Ну, мельчайшую как бы толику этого, если бы мы ощутили относительно группы, товарищей, то тогда бы мы смогли бы сделать свое первое действие, то есть потребовать исправления этого чувства. Так как Малхут в мире бесконечности потребовала отключения от получения света бесконечности, вот на самом высоком уровне, но противоположном от нас, и получила эту силу сделать на себя сокращение, построить экран, получать только ради отдачи, то есть быть полностью в свойстве отдачи, подобной свету, Творцу, то есть ее. Так и мы в нашем мире, если мы сможем противопоставить себя группе, найти такие свойства в группе отдачи и любви, которые бы вызвали в нас ощущение нашей противоположности, мы бы смогли бы тогда потребовать, это называется подъем ман, молитвы, требования, просьбы, чтобы получить силу преодолеть это отличие нас от свойства отдачи, любви, от свойства света. Преодолеть эту противоположность. И тогда мы бы поднялись бы на этот уровень, где эти противоположности уже соединяются вместе, становятся подобными, равными, приходят в равновесие, в гармонию. И тогда бы мы слились бы с тем свойством отдачи и любви, которое обнаружили бы в группе. Тот, который смог бы это сделать, он бы почувствовал свое слияние с группой. И таким образом мы бы достигли своей первой ступени подобия или первой духовной ступени. И таких ступеней, мы с вами говорили уже, существует всего 125. Постепенное, каждый раз, мое отношение к группе, как к высшему, отдающему, любящему объединению, когда я чувствую, что есть эти свойства в группе, но нет этих свойств во мне, ставит меня в такое состояние относительно группы, что я обязан во что бы то ни стало аннулировать это чувство противоположности. Меня оно съедает, злит, не дает покоя. Оно, это чувство стыда, и называется огнем ада, который сжигает грешников. Именно в этом грех человека ощущается, его несоответствие с чувством отдачи и любви. Это и есть тот первородный грех человека, когда он получил вопреки запрету получать ради себя. И вот каждый раз тогда, когда я создаю такие свойства в группе относительно себя, я их сам создаю, я пытаюсь поднять группу выше себя, ее свойства, ее величие. Я пытаюсь вложиться в нее, аннулировать себя перед ней. И в итоге получаю обратное, раскрытие своей противоположности ей. И это меня поднимает, вызывает во мне ощущение стыда, такого, что я обязан просить всеми силами выкарабкиваться из этого состояния, только чтобы подняться к ним, стать такими, как они. Эти мои товарищи, которые на самом деле находятся всегда на ступень выше меня. И все это наше действие, оно происходит потому, что еще в мире бесконечности раскрылась эта ступень отдачи и любви в свете. И Малхут мира бесконечности произвела вот эту операцию по сокращению, по построению экрана. По каким ступеням мы поднимаемся, все время вливаясь в группу, в это свойство отдачи и любви? Эти ступени в нас существуют. Ничего нет нового, в принципе, во всей нашей работе. Мы прошли с вами изучение таких вещей, как создание точки в свете, в окружающем ее свете. Затем из этой точки, как произошло четыре стадии развития творения, первая, вторая, третья, четвертая, четвертая стадия называется Малхут, это значит у нас Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Затем, как Малхут, поглотив в себя весь свет, ощутила себя в мире бесконечности, то есть вот она, Малхут, полностью наполненная светом, ощущает себя в мире бесконечности. А затем делает первое сокращение, значит, тут мир, ее состояние, это мир бесконечности, затем стыд, да? Первое сокращение, цимцум алеф, и затем решение принимать свет только ради отдачи, то есть быть как можно больше подобной свету. Это состояние называется экран. Или мы его называем по оригиналу масах. Вот, в принципе, это мы с вами проходили. И теперь Малхут строит свое подобие этим состоянием света. Насколько может ощутить себя насколько может построить себя подобной ему. Как она это делает? Вот та же Малхут мира бесконечности, только мы ее изображаем уже с вами в другом виде. Мы ее построим в виде такой вот огромный Малхут. Да? Вот она такая вот. Здесь есть у нас Малхут сама мира бесконечности. Она вот такая, вот эта вся Малхут, вот она. Вот она. А здесь появляется у нее еще дополнительно голова, рож, того, чего в ней раньше не было. И вот эта голова, она сейчас решает все. То есть, если Малхут мира бесконечности, вот она вся, то голова сейчас появляется первый раз. И она решает, сколько принять света. Весь свет приходит к ней, раскрывается в ней весь свет мира бесконечности. Она его полностью отталкивает и затем решает, какую часть из этого света принять, какую-то определенную часть. И только эту часть принять в себя. И вот она принимает. В этой части, в которой она принимает этот свет, она называется тох, внутренняя часть. Внутренняя часть. И еще одна часть, где она не может принять свет. Она его отталкивает. Не в состоянии преодолеть. Она поэтому называется это внешняя часть. Внешняя часть. Малхут. Внешняя часть Малхут, которая называется Сов. Конец. Тох – это нутрь, Сов – это конец. Конечная часть Малхут. То есть всего лишь навсего вот это Малхут мира бесконечности смогла принять в себя только маленькую часть света. Допустим, она приняла в себя 20% света. А 80%, на 80% она осталась пустой. Она не испытывает стыда. Наоборот, она стала подобной свету вот в мере, вот это, вот этой мере. Подобность свету. Часть Малхут, которая получила свет, то есть внутренняя часть, этот свет называется Орпними, внутренний свет. 80%, которая осталась, называется Ормакив, окружающий свет. Эти 80% продолжают давить на Малхут, которая остановилась где-то в себе. Они хотят дальше продолжать ее наполнение. Но Малхут стоит на своем. Место, где происходит решение, сколько принять, сколько не принять света, вот начало ощущения этого света, оно называется П. Рот Парцуфа. По аналогии с нашим ртом, через который мы принимаем наполнение в себя, пищи. И та часть, где заканчивается свет, она называется табур. Табур. Ну, это как пуп. Хотя и П, и табур, рож, тох, сов и другие части, на самом деле, они имеют свой внутренний смысл. Почему именно они так называются, почему они состоят из этих букв и так далее. То есть здесь внутренние свойства парцуфа. Вот это все, кстати говоря, называется парцуф. Парцуф. Парцуф – это образ, лицо, фигура. И полное окончание «малхут» – это «сов». Извиняюсь, это не «сов». Роштохсов так называется, но это не «сов», это называется как окончание ног. Это, ну, все-таки назовем его сов. Значит, что я хочу еще тут только добавить, чтобы еще все-таки больше было понятно, что начало вот это вот малхут, оно вот здесь. Конец этой малхут, оно вот здесь. Ой, извиняюсь. Оно вот здесь. Вот эта малхут, так она здесь и находится. Вот таким образом она себя разделила на две части. Таким образом устроен парцуф. Но поскольку 80% света осталось снаружи, ормакив, то хотя и малхут ничего не получает, и даже на 20% она еще реализует себя в свойстве отдачи. Все равно этого недостаточно, это мало. И поэтому она пытается вызвать в себе дополнительные возможности реализации и дальше двигается вперед. В ней происходят еще другие действия. Сейчас мы с вами их еще будем изучать, как она работает. К чему я только это хочу сказать. Мы с вами не изучаем здесь подетально все эти свойства, действия. Мне главное передать вам здесь замысел творения, и каким образом он в нас заложен, и каким образом сегодня, сейчас мы его из себя изымаем, реализуем уже из всего заготовленного в нас. То есть сегодня мы с вами входим в такую систему, которая которая показывает нам, что мы обязаны действовать на отдачу, на связь между нами, на связь с группой, на какие-то новые преобразования. Мы с вами находимся в кризисе. Не мы лично, занимающиеся кабалой, но мир ощущает, по крайней мере, себя находящимся в кризисе. То есть откуда это берется? Что это за кризис вообще? Это ощущение мирового эгоизма относительно системы, которая начинает проявляться в нас, вот как фотография проявляется на фотобумаге в проявителе. То есть постепенно, как возникает из тумана, новая картина. И эта картина не соответствует нам. Возникают свойства, вдруг в нас возникает свойство света, свойство отдачи, свойство связи взаимной между нами. А в человечестве существуют свойства эгоистические, индивидуальные, отторжение, использование друг друга. Вот противопоставление этих двух систем, с одной стороны, эгоистическая система, и с другой стороны, альтруистическая система. Вот эти две системы, когда они воздействуют друг на друга, вот они образуют между собой такую огромную многоплановую как сказать, новую конструкцию. У нас не было этого никогда. В нас всегда была только лишь наша эгоистическая система. вот это вот, и мы в ней работали. У нас возникали желания, и мы их реализовывали, эти желания. И нам казалось, что все вот это мы хотим развиваться, мы хотим действовать, мы хотим работать, мы все хотим делать. Почему? Потому что этот эгоизм, который в нас возникал, наше желание, мы отождествляли с собой. И в нас не возникало никаких вопросов о возникновении в нас желаний. Потому что эти желания ощущались как наши. Я хочу сейчас это, а потом я это хочу, а потом я это хочу. А почему я вдруг хочу? А у меня такого нет вопроса. Я хочу. Я не ощущаю, что кто-то мне эти вопросы как бы сзади поддает, всовывает в меня. И я начинаю бежать работать. Нет, я абсолютно сливаюсь с этими желаниями. Я ощущаю себя вместе с ними как одно общее целое. Это мои желания во мне возникают. Я хочу быть таким образом. Как это такое вдруг получается? Я обычное животное, в котором возникают естественные, инстинктивные всякие желания, мелкие для своего существования. И вдруг в нас начинают возникать новые желания эгоистические. Технологии, развитие общества, развитие семьи, развитие образования, воспитания, культуры, науки, банки, банковская связь, то есть финансовая, экономическая связь между нами, торговля, обмен, открытие новых территорий, развитие, общение. Откуда это все вдруг развилось в человеке по сравнению с животным миром, который не развивается? Потому что в нас все время развивается этот эгоизм, и все время он возбуждает нас еще, реализуй свои новые желания. И эти желания все, которые во мне каждый раз откуда-то вдруг появляются, я не чувствую, что они откуда-то извне появляются. Я чувствую, что они появляются из меня самого. И поэтому я рвусь вперед свои, так называемые, свои желания реализовывать. А на самом деле это не мои. Во мне просто отсутствует ощущение, что это не мои. Я таким образом, я рвусь вперед и действую. Я не чувствую, что я как заводной, как маленький зайчик игрушечный, которого сзади там ключиком завели, и он прыгает. Я этого не чувствую. До поры до времени, до нашего времени. А вот сейчас во мне возникают желания всевозможные. И я чувствую, что они не мои, они откуда-то появляются. Кто я, что я, зачем я, чего это вдруг во мне, надо ли мне это или нет. И вообще я не хочу ничего. Вдруг я начинаю думать, почему я ничего не хочу? Потому что это не мое. Есть какой-то внешний источник, который мной крутит, манипулирует. У человека появляется какое-то такое подсознательное ощущение, смутное, что это все не я, мир какой-то не тот. Он уже многослойный. Есть кто-то, кто мною манипулирует, руководит. Откуда это все во мне? Это мое или не мое? С одной стороны. С другой стороны, эти желания, которые во мне появляются, они не дают мне реализацию. Я не знаю, что мне с ними делать. Что я на них смогу обрести. То есть у меня существует вообще борьба с тем, чтобы начать их реализовывать. Я не вижу, что они мои, не ощущают так, как раньше. И, с другой стороны, я не чувствую в этих желаниях какой-то цели в их реализации, что я что-то от этого действительно приобрету. Да? Кроме этого, возникает еще огромная система вне меня, которая показывает мне вообще мир не тем, каким он был раньше. И я начинаю ощущать себя находящимся в непонятном мире. Желания мои, не мои. Мир не тот. Что мне делать? Вот эта вся постепенно такая картина, возникающая перед нами, как из тумана, нам придется еще много ее выяснять. И у меня нет достаточно слов для этого. Она и является такой характерной для нашего поколения. Она-то, в принципе, и вызывает наш кризис. То есть это кризис не снаружи человека. Вот что главное. Это не в системах, которые мы создали вне нас. Это кризис наш. Кризис, в первую очередь, в понимании настоящего каждого из нас своего личного состояния. И оно берется именно из той системы, которую мы с вами начинаем изучать, исходящей из мира бесконечности. То есть это все заготовлено нам заранее. Мы с вами здесь просто выявляем наши внутренние резервы, наш внутренний решимот. И так будем с вами двигаться вперед до тех пор, пока не обнаружим себя, находящимся в совершенно новой системе. То есть, с одной стороны, мы ее, может быть, нарисуем по-другому. С одной стороны, находится здесь одна система, под ней другая, и над ней, возможно, мы еще нарисуем, давайте так тогда, третья. Вот эта система средняя, это мы, как мы себя обычно всегда ощущали. Вот эта система, это силы, которые появляются новые в нас. Эгоистические силы, которые появляются, но сейчас мы их не очень-то уж четко ощущаем, что они наши. Они откуда-то, непонятно откуда, появляются в нас. Как будто мы наведенные какие-то, управляемые. Есть на эту тему много всяких теорий, даже каких-то космических. Ну. И есть еще система, которая представляется нам как сила, противоположная нам система. Система альтруистическая, система отдачи, система связи, интегральная система. Вот эта наша эгоистическая система, она оказывается противоположной. Она вся вот эта эгоистическая. Противоположна новой системе. Эти все системы проявляются в нас, во мне. Вот я почему нарисовал себя внутри себя? Потому что я ощущаю в себе эгоистические силы какие-то, не очень-то мои. Они начинают проявляться во мне как какие-то чужие, наведенные. Снизу. И с другой стороны, я ощущаю себя уже спутанным с какой-то с другой системой. Не ту, которую я создавал. До сегодняшнего дня у меня существовала только вот эта вот средняя, окрашенная желтой частью системы. Я существую, это наш мир. И мы в нем прекрасно вообще ориентировались. Все было хорошо. А сейчас... И мысли не мои какие-то, и чувства какие-то не мои, и желания какие-то не мои, не очень-то мои. Так? Почему? Потому что я не чувствую в их реализации себя, что мне это обязательно надо, что мне это точно надо. Люди поэтому ходят в наркотики, в разводы, во всякие терроры, во всевозможные. Они не чувствуют, что это они. Им как-то пропадает ощущение «я», личного моего «я». То есть мы уже начинаем чувствовать себя многогранными. То, что нас сзади как-то наполняют, подталкивают определенные не наши силы. То есть мы таким образом начинаем уже, ну, я заглянув назад, вперед, могу сказать так. То есть, в принципе, мы здесь чувствуем, что наш эгоизм, наше эго, это вне нас. Вне нас. Это сила, которая приходит извне. Это не я. Я – это нечто другое. То есть вот это силы эгоистические, а вот это я. Это нечто, я совершенно не он. Во мне существует нечто другое, нейтральное. И меня просто заряжают эгоистическими силами. Они меня раздражают. Поэтому я начинаю ощущать эти свои эгоистические силы как не свои. И называю их Ецара, плохие желания, злые желания, не мои желания, в меня вселяющиеся. То есть человек начинает отрываться от своей природы, начинает отождествлять себя как надстройку над своей природой, бывшей. То есть у него появляется уже ощущение, что я – это не мои желания, я – это не мои мысли. Я могу от них оторваться, я могу над ними подняться, я могу их изменить. Вот эта система, я не зря ее тут вам ее нарисовал, как состоящий из двух частей. Это очень важно, потому что я таким образом уже начинаю смотреть на себя, как на составного. Есть я, и есть мои желания и свойства эгоистические, которые просто во мне существуют. Но могу и как-то их аннулировать, изменить. Я не сцеплен с ними абсолютно. И еще раскрывается, кроме этого, одновременно, в той мере, в которой я начинаю ощущать, может быть, свое, не мое, кто я, что я, начинаю ощущать, что я нахожусь одновременно с этим в другом мире. То есть вокруг меня вроде бы все то же самое, а вот что-то в нем не то, что-то тут изменилось, как будто я попал в какую-то компанию, в которой существуют какие-то другие мысли, другие чувства, какой-то заговор против меня, что-то такое тут происходит. Я еще не улавливаю что, но я нахожусь в таком объеме, где находится много всяких сил, мыслей, связей, и все они как-то так обтекают вокруг меня, все они чего-то так, не чувствую я их. Я чувствую, что они есть, но как-то они не контактируют со мной, где-то так облегают меня, обволакивают меня, и чего-то не могу я с ними ничего сделать. Вот такое ощущение наше в мире, и оно очень явное, и оно дает очень явные результаты. Мы сегодня не можем поэтому управлять нашим миром. Я хочу сделать какие-то исправления в финансовой системе, в экономической системе, в торговле, в связи между странами, между людьми, в конце концов, между супругами. Что-то не получается, есть какие-то заговоры, какие-то такие вот дополнительные помехи, какие-то вот условия такие, которых я не принимаю во внимание, и у меня поэтому ничего не получается. Не хватает знаний, не хватает какой-то четкой связи с тем новым миром, который вот как-то возникает вокруг нас, и мы не можем с ним четко сконтактироваться. Откуда это идет? Это идет тоже из тех ступеней, которые нисходят к нам из мира бесконечности. И эти ступени, они заранее в нас находятся. Они в нас существуют. Они возникают тоже под влиянием Риши-мод. То есть, в общем-то, я не хотел бы вас путать, но придется, что и вот эти вот силы отдачи, которые возникают и проявляются относительно нас, это все тоже во мне, в моих ощущениях какого-то внешнего пространства. Только это уже не эгоистические силы, а силы отдачи. Но это тоже мой слоеный пирог. Это тоже мое внутреннее, в общем-то, мироощущение. Это тоже, в общем, это тоже я. Вот это все во мне. Нет ничего, что выходит за пределы меня. Это все, хотя я тут написал «я». Вот здесь вот я нарисовал «я». Но здесь я не знаю, как вот только себя это написать, но это все напишем, это, в принципе, это душа. Душа. если я начинаю таким образом себя разделять, во-первых, я вижу, что сегодняшний мир мне помогает. В нас раскрывается вот эта вот нехорошая как бы сила, темное прошлое, нехорошая сила, вот это эгоистическое. Ой, извиняюсь. И возникает вот эта вот сила альтруистическая. И все эти слои, они обнаруживаются во мне. Я начинаю их чувствовать не просто вне меня, во мне. Поэтому я спутан, поэтому я такой растерян, поэтому я не в состоянии ориентироваться в современном мире. И вот это мы видим происходящее на других людях, когда мы, уже понимая вот эту систему, каким-то образом, хоть немножко в ней ориентируясь, понимая, что возникает здесь такой многослойный пирог во мне, решимот из прошлого, из настоящего, из будущего, силы эгоистические прошлого, ощущение настоящего и ощущение какие-то будущего, неопределенные, непонятные, но чего-то такого, свойства отдачи, свойства связи. И вот эти вот слои, которые во мне раскрываются, они еще не соединены вместе в одну систему. Поэтому, в принципе, называется наш кризис, вот этот вот, наше разделение между всеми этими частями, он называется кризисом интегральным, потому что он не дает нам связи между всеми этими частями. Вот этого вот нет в нас. Это проблема. До тех пор, пока мы не научимся этим владеть. То есть проблема в чем? Вы видите, с одной стороны, с этой стороны я нарисовал вопрос и кризис. А с этой стороны нарисовал то же самое, что это называется душой. То есть мы являемся практически сегодня с вами на пути, на этапе, на ступени раскрытия в нас души. Когда мы соединим в себе все эти части, а мы что мы увидим при этом? Мы вместо этих трех частей увидим очень интересную вообще картинку. Мы увидим себя состоящими из трех линий. Силы эгоистические с одной стороны, это нижняя часть пирога. Силы альтруистические или отдача, это высшая часть пирога. И средняя сила, это их связь, когда мы это все собираем в себе и можем с ними работать вместе, это средняя часть пирога, которая соединит альтруистический плюс с эгоистическим минусом и сможет работать с ними вместе. В принципе, вот в этом заключается наша работа, работа в средней линии. Так что мы с вами сегодня вот с этим кризисом, с нашими такими смутами внутренними, мы в общем находимся на пороге раскрытия нашей души. И, конечно, миру еще до этого далеко, и он раскроет это не так-то просто, с нашей помощью, другими путями, более упрощенными, присоединением к нам затем и так далее. А вот мы с вами находимся уже на пороге этого раскрытия, должны к этому дальше идти. И все это заложено в нас, и все это происходит в нас созданием после этого первого сокращения, вот когда оно здесь произошло, после этого экран в нас образуется и парцуф. Вот в этом парцуфе уже находится наше будущее состояние. Он состоит уже из головы, каким образом мы соединяем в себе две части правильные. Одну часть, где мы можем отдавать, И вторую часть, где мы не в состоянии это делать. Рож, голова, которая находится выше этого, она нас таким образом организует. Ну, дальше мы с вами еще пойдем. Только имейте в виду, я с вами прохожу введение в науку Каббала вот по этой книге. Каббала для начинающих. Сегодня мы с вами начали главу номер 10 на странице 201. Но, в принципе, я не прохожу то, что написано в книге. Зачем? Это у вас есть. Я прохожу с вами... как бы эти все главы целенаправленно относительно нашего сегодняшнего состояния. А то, что там написано, вы можете, конечно, изучать сами. Ну и несколько вопросов у нас еще осталось время.
Да.
Не просто тебе.
Есть много вопросов. И вот в частности спрашивают из Одессы, что такое свет? Творец, творение, группа, исправление для меня, человека, который пришел в первый раз.
Ничего. Для тебя, который в первый раз пришел, это ничего. Постепенно будешь выяснять, что это такое. Свет, творение, все эти определения, это сможешь ты только лишь по мере своего участия внутри нас, в группе, в связи с нами, начинать ощущать. Если человек не работает над собой в соединении с остальными, хотя это очень отталкивает нас, это не кажется нам работой такой нужной. Я помню, насколько мне это было трудно понять. Я пришел, я хотел заниматься, знать, что происходит, и знание, и сила. А здесь приходится... связываться с другими, почему-то быть вместе с ними. Это совершенно как-то не научно, это не реально, как-то не серьезно. Что мы в детский сад играемся, в какие-то игры, и пока это постепенно начинает в человеке осознаваться как лаборатория, в которой он строит, лепит себя из вот этих вот трех частей, делает в себе правильный пирог и начинает между этими частями, слоями работать. И тут вот и образуется в нем эта душа. Это очень чувственное, это очень это раскрывается все вот в этом объеме. Этот объем дышит, увеличивается верхняя часть отдачи, нижняя часть получения. И они как бы дышат между собой. И вот это их наполнение и отторжение света, наполнение, отторжение, оно ощущается как жизнь, как удары сердца, как дыхание.
Дальше. Саша из Тбилиси спрашивает, расстояние, на которое мы сможем оторваться своими точками в сердце от своих эгоистических желаний, от своего эгоистического «я». Это и есть духовное, наша душа?
Да. Насколько мы можем приподняться над нашим эгоизмом, вот этот вот уровень... нашего слияния с группой, вопреки нашего эгоизма, вот это расстояние, насколько мы сможем от него подняться и уйти в сторону группы, это расстояние определяет объем моей души.
Угу. Артур из Москвы. Раф, как оторваться от этого нижнего эгоистического пласта? Откуда взять силы противостоять?
Не возьмешь силы ниоткуда. Ты должен просто броситься внутрь, как в омут, как неизвестно куда, вот как с обрыва бросаешься и все в группу. Отдаться им, попасть под их влияние. Это описывается в статье «Свобода воли».
Мария из Петрозаводска. Силы эго, силы отдачи действуют на меня извне, и в то же время все это находится внутри меня.
Никаких сил отдачи и сил эгоистических нет снаружи, извне. Они все находятся практически внутри нас. То, что нам кажется, что это извне, это только кажется. На самом деле весь мир, все находится внутри нас. Так что не надо ничего относить за счет чего-то другого. Все только за себя. И поэтому единственное, что мы должны видеть вне себя, это огромное свойство отдачи. И в него вливаться. То есть группа. Для меня окружение – это самое главное. Ничего не может меня спасти от того, чтобы приподняться над своей природой и ощутить себя находящимся в высшем мире. Высший мир – это именно внутренние свойства группы. И не думай, что если она маленькая, начинающие, там противные люди, там сами эгоисты и так далее, если ты в них начнешь входить, тебе будут раскрываться те внутренние их исправленные пласты, которые в них есть, которые сверху вниз, из мира бесконечности в них образовались. Ты их будешь раскрывать, они сами себя раскрывать не будут, а ты будешь раскрывать. Так как я раскрываю в своих учениках, которые еще ничего не стоят, может быть, в том, как они проявляются в этом мире, а я в них раскрываю любые пласты, которые мне нужны, для того, чтобы слиться с ними и таким образом подняться. Так что не обращайте внимания на внешние проявления, проникайте внутрь.
Из Алтая Басаргино спрашивают, чего стыдиться, если эгоизм не относится к человеку?
Чего нам стыдиться? Не стыдиться вообще нечего в этом мире. И вообще стыдиться это не мы. Мой эгоизм это не я, мои свойства это не я. Но я распоряжаюсь ими, каким образом использовать их. То есть я знаю, что вот это мое животное. И я этому животному должен отдать то-то, 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 чтобы оно нормально функционировало и не мешало мне. И таким образом поддерживало бы меня в правильном состоянии. И это очень важно. Поэтому надо о нем заботиться, об этом животном. Но то, в той мере, в которой оно необходимо для того, чтобы ты поднимался над ним. Потому что именно над этой животной частью мы строим свою душу. Так что необходимо и это, и это. Есть люди, которые умерщвляют свою животную часть. Вот это телесное умерщвлять ни в коем случае нельзя. Надо к нему относиться бережно, правильно. Как так как любому животному. Больше дашь – вредно, меньше дашь – вредно. Надо давать столько, сколько надо для жизни. И все остальное для души.
Есть еще вопрос из Израиля, из Ришпона. А что такое это за чувство слияния с группой? Как и где это чувство мы ощущаем?
Это когда ты смотришь не на людей, а смотришь на ту внутреннюю конфигурацию, связи между ними, которая между ними существует на самом деле. Ту силу, которая внутри них работает. Ты пытаешься проникнуть сквозь них в эту силу и соединиться с ней. И там внутри них, эту силу обнаружив, ты обнаруживаешь Творца на самом деле. Вот эта общая, связывающая их всех сила, это свет или Творец. Тебе до нее надо достать. Тебя отделяют от этой силы, от этого Творца. Твое эгоистическое отношение к себе, твое неприятие их. Как только ты разбиваешь эту внешнюю оболочку, ты уже соединяешься с Творцом. Он находится всегда внутри группы.
Может быть, последний вопрос. Костас из Литы спрашивает, должен ли осознательно стремиться ощутить стыд в группе, или это приходит вследствие моих усилий?
Нет, ты не должен стремиться ни к чему отрицательному. Ты должен стремиться только войти внутрь их, только соединиться с ними. И тут ты получишь обратно, грубо говоря, в морду. Ты почувствуешь, насколько ты не желаешь этого и не хочешь этого, тогда в тебе раскроется стыд и прочие остальные те свойства, которые ты должен будешь исправить. И всегда они будут раскрываться только в той мере, в которой ты будешь стремляться к их соединению. Я вам желаю всего этого достичь, реализовать. Не забудьте прочитать все-таки парочку страниц из книги к следующему разу. И всего вам наилучшего. Будьте здоровы.